хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает свой прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обуденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, передача про семейные отношения с психологом, настоящим, живым, который у нас в студии, готов ответить на все ваши вопросы. Да, сегодня у нас эфир на тему, как соцсети влияют на наши отношения. Будем говорить про отношения супружеские. Вот, друзья, вы смотрите нас, большинство, я знаю, что через соцсети, собственно, через прямой эфир в соцсетях. Поговорим сегодня об этом влиянии. Надежда, вы слышали, недавно YouTube сделал такую вещь или обещал сделать, что он будет показывать количество времени, проведенное за просмотром роликов. За просмотром роликов.
Вот. С устройства просто как.
Да, да. Ну, то есть, ты заходишь, получается, как в свой аккаунт, видимо, или не знаю, или в устройство, и тебе там у тебя копится время, которое ты потратил вообще в своей
и в конце
жизни.
Выдается такая подпись.
Да.
Всего вы провели времени.
Да, потом полжизни, например. Да, все начали шутить, что не надо этого делать, потому что мы не хотим знать настоящие цифры. Но в целом тенденция действительно такая, что наша жизнь, она буквально перешла в соцсети.
И на самом деле. Специалисты тут тоже делятся на разные лагеря. Есть те, которые вообще считают вселенским злом любое устройство, которое могло бы обеспечить выход в соцсеть. Неважно, ребенку, взрослому. И даже вопрос здесь не в количестве времени, которое человек проводит в соцсети, а вопрос в том, что, ну, скажем так, вообще влияние соцсети, как оно изменило жизнь человека, да, то время, которое он там проводит, большое или маленькое. Вот, как оно изменяет человека, что оно ему дает, что забирает, кроме времени, опять же, да, вот как оно меняет саму личность человека, который, ну, какое-то время назад еще не проводил столько времени в общении с виртуальными друзьями или поглощая информацию вот таким образом. Вот, то есть есть специалисты, которые настаивают на том, что все это ужасно, фатально, что люди изменились в худшую сторону, и все это приведет в конечном итоге к какому-то определенному концу, такому нехорошему. Но есть другой лагерь специалистов, которые как раз, ну, там, рекомендуют даже какое-то время проводить вместе с ними. Вот, кстати, у меня к нашим слушателям вопрос. Знают ли они, думают ли они, что есть какие-то положительные свойства или положительное влияние соцсетей на жизнь семьи? Неважно, жизнь супругов или жизнь с детьми, потому что настолько привычно, что все ругают.
Да,
настолько...
отрицательно это да, очень нам да, привычно.
Что даже, может быть, как-нибудь найти уже какие-нибудь положительные свойства, которые могли бы быть зафиксированы вами. Да, вот вы просматривали, или вы общались с детьми в этой части, или со своим супругом, и вдруг решили, о, вот этого не было раньше, а теперь у нас это есть. Хорошо,
друзья,
что в соцсети.
Напишите нам, пожалуйста, в комментариях ответ на этот вопрос. Считаете ли вы, что в соцсетях есть что-то положительное? Если да, напишите, что. Нам будет очень интересно знать. У нас основное наше сообщество — это «Формула семьи» в ВКонтакте, в Фейсбуке. Подписывайтесь, заходите. Ну, а комментарии можете оставлять на той площадке, где вы нас смотрите. Нам все это придет, мы обязательно прочитаем.
И начать бы мне хотелось, знаете, с такого нейтрального отношения к соцсетям. Ну, то есть вот мы понимаем, что они есть в том или ином виде, в том или ином количестве в нашей жизни, в жизни супругов, в жизни детей, в жизни семьи в целом. Ну, хотя бабушки, дедушки тоже сейчас вообще-то могут активными достаточно пользователями быть социальных сетей, ну или, по крайней мере, какой-то части информационной, допустим, получать оттуда информацию или общение с кем-то осуществлять через соцсети. Нередкая история. Вот, поэтому я имею в виду всю вот расширенную семью. Вот. Если говорить о том факте, что это есть теперь в нашей жизни, то, соответственно, раз это появилось, это перетекает и в, ну, допустим, в область конфликтов. Если раньше конфликтовали там супруги, ты не так мне сказал, ты не то сказал, ты не тем тоном сказал, то теперь что получается?
Ты не так написал,
ты почему не так ты написал, на меня кричишь? Почему ты не отреагировал, да, почему ты откомментировал не так? А что ты имел в виду, когда ты оставил такой комментарий? людей.
Знаете, мне больше всего нравится переписка, когда кто-то на кого-то начинает писать заглавными буквами, но кэпсом проще говоря, не ори на меня, пишет человек в ответ, и ты думаешь, интересно, ну как бы не было произнесено ни звука вообще-то, но тем не менее, да.
Но читается это как крик, как совершенно. Крик. Ну и куча всяких вот этих картиночек, да, с изображением эмоций, которые именно для этого и были созданы, для того, чтобы люди могли, скажем, не только передавать информацию какую-то, но и могли вкладывать в это некоторую эмоциональную такую составляющую. Достаточно поставить один символ, и ты понимаешь, что человек смеется, он прислал тебе шутку, она кажется ему забавной, или наоборот, ему что-то кажется печальным, он сейчас грустнулось ему или что-либо еще. На тот случай, если вы вдруг не уловили это в словах, или сообщение, наоборот, очень короткое. Ну так вот, то есть плацдарм, площадь взаимодействия семьи друг с другом, членов семьи увеличилась, соответственно, и площадь как положительного влияния, так и отрицательного влияния друг на друга тоже увеличилась. Поэтому можно поссориться в соцсети, можно обидеться на то, что ты не откомментировал, как я уже сказала, что-то в сети, или откомментировал не так. Или почему ты вот кому-то поставил лайк, кому-то поставил какую-то оценку, да, на комментарий, а мне не поставил. Или, а вообще, почему у тебя этот человек есть в друзьях? Почему ты не удалил его до сих пор? Почему вы общаетесь в соцсети? И считается ли общение в соцсети вообще за общение?
У меня муж всегда смеется. Я когда что-нибудь выложу, я говорю, Толь, зайди, пожалуйста, поставь лайк. Он говорит, Эля, это не так делается. Почему ты не... Я говорю, ну зайди, ну поставь, ну ты же меня поддерживаешь. И он там хочет или не хочет, он заходит. Да-да, все, я поставил.
Вот, поэтому, к сожалению, я часто встречаюсь с тем, что люди, скажем так, увеличив вот эту площадь в негативном смысле общения именно в конфликтную сторону, да, то есть если семья конфликтная, если внутри отношения нарушены, то, естественно, они начинают включать в себя, они начинают охватывать в том числе и соцсети. И вот здесь очень важно не перепутать последовательность, потому что очень часто, опять же, из того лагеря специалистов, которые считают, что соцсети такое вселенское зло, и все из-за них на самом деле происходит, вот, здесь важно не перепутать последовательность. То есть если люди переходят на конфликтные отношения уже и в виртуальной реальности, да, то есть вот в общении в сети где-то, как правило, это означает, что у них уже были трудности в общении, связанном вот с непосредственным взаимодействием внутри семьи. Поэтому они поссорились не потому, что они слишком много времени проводят в соцсети. То есть мы можем сказать, что они умудрились и там уже поссориться. Что их отношения настолько разрушены, что они перешли уже на тот уровень, который, в общем, не является непосредственным общением, да, хотя, может быть, люди действительно проводят очень много времени там. Вот. И приходя и рассказывая о своем конфликте с супругом или о там, неудовольствии своем, или высказывая какие-то претензии, именно те, которые лежат в области там, поведения человека в социальной сети, люди говорят, ну вот это и есть причина, почему мы конфликтуем, вот это и есть причина, почему мы хотим расстаться, или там причина недовольства какого-то. И вот на самом деле приходится объяснять людям, что ваши отношения до этого имели определенные проблемы, и вылилось это уже и на уровне соцсетей.
Поэтому... А можно сказать, что тогда соцсети — это такая как лакмусовая бумажка, что ли, которая показывает? Или это немножко неправильно?
Скорее это не просто какой-то показатель такой, да, потому что наоборот вырывают и другие семьи, у которых в соцсети все прекрасно и все хорошо, потому что там легко общаться достаточно, но соблюдая такую дистанцию. Да, поставил, как я сказала, лайк, там где-то какую-то картинку прилепил, обменялся сообщением, скинул какой-нибудь пост, который тебя порадовал там или кажется тебе смешным. И вроде бы есть иллюзия, что мы пообщались. А на самом деле мы просто перекинули друг другу картинки. Фактически о самом человеке, о его отношении, о его эмоциях настоящих, о его впечатлении об этом мы так ничего и не узнали. Нет времени на это, нет возможности, скажут некоторые на это. Вот, поэтому я бы не назвала уж интернет лакмусовой бумажками в общении в интернете. Но как показатель того, насколько широк ваш конфликт, безусловно, это является показателем, ну, на мой взгляд.
Так, у нас есть парочка сообщений. Мы спрашивали слушателей, что они положительного находят в соцсетях. Есть положительные моменты. Екатерина пишет, что общение по интересам и обмен информацией И Александра пишет, плюс в том, что можно обмениваться фото и видео с родственниками, или, например, когда муж в командировке, то можно запросто связаться.
Совершенно верно. Ну, то есть здесь можем подчеркнуть такую объединяющую функцию социальных сетей в общении, что многие родственники между собой могут связываться. Да, те, кто находится на достаточно удаленном расстоянии друг от друга, временно или постоянно проживают. Можно обменяться действительно в реальном времени, да, включив камеру, тем, что происходит здесь и сейчас. Бабушки могут видеть внуков, родителей, детей, ну и так далее. Вот, поэтому, конечно, тут есть такой положительный фактор, которого не было раньше. Да, для того, чтобы увидеться с кем-то, нужно было реально просто взять, купить билеты и поехать в тот город, где находится человек, и не всегда это была возможностью.
Но смотрите, зато теперь, когда мы связываемся с родственниками там еженедельно или ежедневно, кто как, да, по скайпу, по видеосвязи, неважно, так и, собственно...
Зачем ехать?
Да-да-да, как бабушка говорила, какие выгодные гости. Пообщался, стол накрывать не надо, понимаете?
Чудесное замечание.
Да, зачем ехать? То есть тогда необходимость в живом общении, вот потрогать человека, обнять его, там, да, поговорить, подержать за руки, она отпадает.
Совершенно верно. Поэтому мы возвращаемся не к тому, что вредны приложения или возможности, которые обеспечивает интернет. А возвращаемся к вопросу, который стоит задать самому человеку. А тебе хочется обнять его? А тебе хочется ему стол накрыть? А тебе хочется его увидеть? А тебе хочется его пощупать? А тебе хочется провести с ним время, показать ему какое-то место интересное, показать ему какие-то вещи, которые... Чтобы вы вместе с ним пережили это вот бок о бок, плечо к плечу, какие-то эмоции, какие-то переживания и так далее. Поэтому если человеку не хочется ехать, если человеку не хочется быть рядом, то вопрос не в том, как много времени он проводит в общении через интернет, а вопрос в том, почему ему не хочется близости с этим человеком, с этим родственником. Вот и вся история. Это как раз то, о чем я говорила до этого. Да? То есть формулируйте правильно, не валите. Соцсети, знаете ли, они все стерпят, поскольку там их только ленивый не обвиняет во вреде. Но вопрос в другом. Вы их используете потому что... Да, вам не хочется ехать к человеку, или есть некая вынужденность ситуации. Ну, кстати, про интересы тоже интересное замечание было здесь, что действительно на базе, ну, сейчас много всяких возможностей, можно создать какое-то мероприятие, приглашать туда людей различных, можно устраивать, там, не знаю, всякие конференции типа того что-то, да, когда ты вовлекаешь, опять же, разных людей для общения на определенную тему. Можно делиться тем, что тебе показалось интересным, своим каким-то интересом, выкладывая в определенной последовательности там, или периодически какие-то свои замечания и так далее. Есть люди, которые следят там, за жизнью, за мыслями, за движениями других людей, делают это вместе. Вот. То есть, более того, как бы мы часто встречаемся с тем, что ну, не было интереса к какой-то теме, а у близкого человека есть. И он начинает потихонечку нас в это вовлекать, показывать, вдохновлять как-то, вот делиться своими эмоциями. И мы тоже начинаем это смотреть, нам тоже начинает это нравиться, ну и так далее. То есть это тоже объединяющая такая функция. Она, в общем, можем отнести ее к полезным функциям соцсетей, когда можно вот дать возможность проникнуть друг другу в интересы и заразить в хорошем смысле друг друга интересами всякими.
Есть еще один комментарий. Я, честно говоря, не понимаю, это плюс социальных сетей или минус. Но вот Александра пишет, что иногда хочется побыть одному, в кавычках, но отдельной комнаты зачастую нет, и чтобы посидеть, подумать о своем, так сказать, чуть-чуть поинтровертить. Uh-huh. А тут наушники и часть твоего личного мнения. Получается, это все-таки плюс, да, социальных сетей, что ты можешь...
Ну да, потребность человека какое-то время замкнуться на том общении или на том интересе, опять же, на той информации, которая есть у вас, дает возможность проникнуть. Ну это непосредственно не сама соцсеть это дает, да, а чудесное изобретение, которое ограничивает проникновение звуков нам в уши, как бы позволяет сконцентрироваться на том, на чем нам хотелось бы сконцентрироваться.
Еще есть вопрос от Аллы. Она пишет, можете прокомментировать ситуацию, если супруги ссорятся, и один из них на время удаляет свой аккаунт в социальных сетях, а через время восстанавливается. Так продолжается много раз. Я тут за кадром уже попросила модератора узнать причину удаления, в смысле, что расскажите поподробнее.
Я на тебя обиделся. Вот, кстати, интересное тоже замечание такое. Я с этим встречалась и в практике тоже. Ну, то есть супруги поссорились дома, и он приходит на работу, или она приходит на работу, и в сердцах удаляет его из друзей.
Удалить из друзей — это да, а тут удалить свой аккаунт.
А, свой вообще.
Смысл-то какой? Вы вместе живете. То есть как вот, бы, вот, какая вот, разница?
Вот. И тогда возникает вопрос, а вы точно вместе живете? Это точно действительно сожительство, это совместное, это семья, это отношения, которые характеризуются таким уровнем взаимопроникновения, в котором наличие или отсутствие аккаунта в какой-либо из сетей или там контроля за этим аккаунтом уже не имеет такого значения, поскольку у вас есть базовое, у вас есть гораздо более серьезное, у вас есть гораздо более основательное.
То есть толку удалять аккаунт, если ты придешь домой и поговоришь с этим
совершенно
человеком.
Совершенно верно. Да. Ты придешь домой, и тебе накроют ужин, или там ты будешь готовить ужин и ожидать человека, и вы сядете и будете разговаривать об этом.
Ну, да, Алла ответила, что на эмоциях от обиды удаляется аккаунт.
Ну, совершенно верно. Но я еще предположу, что люди, которые так поступают, для них очень важно общение в сети. То есть для них это имеет определенный уровень важности, да, вовлеченности даже в общении с супругом. То есть часть общения с супругом происходит именно в сети. Люди переписываются в течение дня. И, кстати, вот один из упреков, ну, чаще всего девушки высказывают этот упрек в отношении молодых людей. Он совсем ничего не пишет мне днем. Он не присылает мне сообщения, он не, там, не лайкает мои фотографии, он там не комментирует мои какие-то информацию мою, которую я выкладываю, ну и так далее. Вот, и...
Это так мило, боже мой. Это, наверное, первый год, два, три, я не знаю, вот отношений, потому что да, дальше это уже не так важно и так забавно над этим.
И опять же, как вы считаете, от чего это зависит? Будет ли это дальше забавным и милым? Или это уже будет как странная претензия, которую ты думаешь, ну, зачем вообще ее высказывать? Причем тут это?
Ну, тут сложно сказать, да, и интересно. Просто я всегда почему так забавно это смотрю, потому что в моей жизни, к сожалению или к счастью, такого не было, потому что мы с мужем работаем на одной работе вместе, и как бы все лайки, они как бы вживую происходят, да, и комплименты, еще что-то. Мы не общаемся в социальных сетях. То есть переписка социальных сетей наша такая: хлеб, молоко, яйца, да, туалетная бумага, что-нибудь такое. Я когда слышу такие рассказы, это довольно милое.
А я сегодня шла по дороге, увидела милого котика. Присылаю тебе его фотографию. Почему ты не отреагировал на мое сообщение? Почему ты не поставил лайк, что я вот милого котика увидела?
Дорогие слушатели, если вы узнали себя, просто напишите нам вообще, это так происходит, действительно. Нам будет.
Или я придумываю, да.
Да, нет, но я не думаю, что да, Надежда придумывает, но если узнали себя, пишите в комментариях. У нас есть еще ответы на тему нашей сегодняшней передачи, как социальные сети влияют на отношения. Вот Екатерина написала, что влияют негативно, потому что когда супруг постоянно сидит в социальных сетях.
Фактор времени, да, вот о котором идет речь, то есть сколько реально от того времени, которое мы считаем свободным или совместным, каждый из супругов посвящает общению вживую, давайте его так называть, да. И вот общение в семье ограничено по времени, ну, как правило, да, там один член семьи работает, другой член семьи работает, вечером все встречаются дома, ну, пусть это будет, не знаю, 6, 7, 8 часов вечера. По-разному люди собираются дома. Есть какие-то домашние дела общие, есть какие-то заботы о детях, об ужине, о доме, еще что-то. Но так или иначе, да, мы понимаем, что время общения друг с другом, оно очень ограничено вживую. И если вот это ограниченное время, час, два, три, неважно сколько его, человек тратит на то, чтобы пообщаться в сети с другими, да, то та половина, которая остается без этого общения, воспринимает это как пренебрежение, воспринимает это как нежелание с ней общаться, воспринимает это как отказ от, не знаю, супружеских обязанностей даже, если хотите, да, потому что, ну, есть вещи, которые мало того, что надо обсудить, но есть еще и чисто желание просто быть рядом с человеком и обменяться с ним какими-то эмоциями и получить от него какие-то эмоции, поддержку, оцененность, там, не знаю, сочувствие и многое-многое другое. Вот. Поэтому, безусловно, говоря о вреде, переходим уже к негативной стороне соцсетей, мы говорим о таком эффекте, как зависимость, о том, что это затягивает, о том, что никогда не наступает какая-то, знаете, насыщенность, там всегда есть что-то новенькое, там всегда есть что-то
это
следующее.
Ведро без дна.
Да. И нажимая на одну ссылку, за ней появляется еще 5, потом еще 25, и это все растет, и тебе кажется, что это важно, нужно, и более того, тебе иногда ничего не кажется, ты просто не замечаешь, сколько времени ты провел в сети. Вот поэтому, наверное, инициатива по поводу счетчика была отвергнута. Вот, потому что... А что происходит на другой стороне? На другой стороне человек, который также страстно желает общения, но вживую. И происходит подмена одного на другой. И самое главное, что это вот как раз не такая нейтральная подмена. То есть не то, что сказал, ну, не общается со мной, зато общается там. Хорошо, ладно, так пусть и будет. Нет, если ты не общаешься со мной вживую в то короткое время, которое у нас есть, я расцениваю это как вот недооцененность, как пренебрежение.
На самом деле удивительно понимать, что пары, которые находятся в такой ситуации, они иногда даже не могут на себя со стороны посмотреть с точки зрения, например, режима дня. Вот вы утром собираетесь быстренько на работу, часто это бывает в разное время. Если это дети и школа, то вы можете еще с утра пересечься, но полноценного разговора как такового там не состоится. Там какие-то бытовые дела, собрал на работу, это взял, все, побежали. Побежали на работу. Вечером приехали с работы оба. Если дети, то большая часть времени посвящена либо самим детям, либо разговорам о детях.
Проверке уроков. Там.
Да, да. А если детей нет, вот сколько до сна остается? Ну, там, ну, 3-4 часа, ну, 5 это если вот потолок, я не знаю.
Если люди встают поздно на работу.
Ну да, что-то такое. Причем в это время еще нужно, ну, тоже какие-то там домашние дела успеть сделать. Элементарно там поужинать, душ принять, еще что-то, ну, час-два у вас остается на разговоры, на какую-то совместную деятельность. И так 5 дней в неделю. И это время вы, получается, еще и не тратите на это.
Угу.
То есть, грубо говоря, 5 дней в неделю вы существуете друг с другом, вообще не общаясь.
И вот вопрос, кто в этом виноват? Социальные сети? Вот сложно их обвинить, правда?
Да,
потому что это не они отнимают у нас время, это мы им отдаем это время. Поэтому вот это осознание ценности вот этих 2 несчастных часов, которые у нас есть в конце дня для того, чтобы пообщаться вживую с человеком, которого мы любим, с которым нам дорог, с которым мы хотим, хочется надеяться, общаться, да, безусловно, должно быть отдано ему. Вот столько, сколько мы можем, потому что на самом деле этого не так много. Мы забиваем свою голову со соцсетями постоянно, в транспорте, в перерывчиках каких-то, в приеме пищи, там, во время обеда и так далее. Я не хочу сказать, что это плохо. Это уже обычно, скажем так. Но эти 2 часа, которые вы проведете вместе с близким вам человеком, оставьте его на как раз на другой вид деятельности, на общение вживую. И если супруги каждый в своей комнате сидят за своим компьютером или там со своим устройством каким-то, то опять же вопрос не в том, что в доме слишком много устройств, а вопрос в том, что почему-то у них нет нужды. Почему-то они не улавливают эти 2 часа как что-то очень ценное для каждого из них. Они готовы и эти 2 часа отдать сетям.
У нас есть отличная история, вот прям точь-в-точь то, что мы сейчас с вами обсуждали. Елена пишет. Через 9 лет совместной жизни муж решил освоить компьютер, соцсети. И пропал. С работы пришел, привет, кушать дай за компьютер, спокойной ночи. Я год стучалась, что мне нужно время для общения. И в конце концов ушла от мужа. Уговорил, я вернулась. И договорились, что 1 час мой на 100%, а потом по необходимости хочешь, сиди, не хочешь, не сиди. С тех пор 13 лет мир в семье.
Вот, видите как? Спасибо
это
большое.
Это круто, да, спасибо, Елена, спасибо огромное.
Вот, и еще нужно инструкцию, как убедить мужа, что этот час очень для меня важен, как донести. Ну, кстати, вы знаете, вот отслеживая какой-то вот такой ретроспективный анализ, делая наших разных передач, мы очень часто говорим о проблемах в общении у супругов. Мы очень часто даем эту рекомендацию. Общайтесь, 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 разговаривайте, делитесь друг с другом, не молчите, не закрывайтесь. Но и люди часто спрашивают, ну как? И вот самый первый ответ – хотя бы выделите на это время. Найдите это время, кусочек какой-то, когда вы сядете и будете разговаривать друг с другом. Ведь вопрос не в том, что вы должны какие-то волшебные слова знать, а вопрос в том, что нужно подобрать время. И знаете, тоже как бы здесь вопросов много возникает у людей. Подобрать удачное время. Вечером мы все уставшие, немножечко раздраженные, а может, не немножечко раздраженные. Мы уже думаем о дне часто, который предстоит, да, и какие у него будут трудности, и заботимся о том, чтобы лечь пораньше спать или приготовиться, чтобы стать как можно ближе к моменту выхода с работы и так далее. Ну, то есть тратить это время тоже на какие-то серьезные разговоры, там, на выяснение отношений, ну, достаточно сложно. Но, тем не менее, вот когда уже нужно сесть и выяснить отношения, как правило, это означает, что накопилось, есть о чем поговорить. А если говорить о профилактике вообще всего этого в общении, да, то старайтесь, в общем-то, тратить живую время на общение постоянно. Тогда не понадобится потом искать какое-то отдельное время, когда ты полночи должен сидеть и разговаривать, выяснять отношения эмоциональные и так далее. Вот. И надо сказать, что вот здесь я тоже хочу отметить такую положительную, может быть, часть общение в сети, да, когда мы можем перебраться с этими сообщениями, когда мы можем, там, не знаю, милые какие-то там знаки внимания друг другу оказывать в сети. И если мы понимаем, да, что какой-то напряженный график, что там участие в каком-то проекте требует сейчас какой-то поглощенности человека, или он там в командировке, опять же, где-то и так далее. Человек обо мне подумал, человек прислал мне фотографию, человек мне там поставил какую-то там галочку или какую-то эмоцию сообщил свою, написал просто скучаю там или что-то еще. Это тоже может быть таким способом поддерживать отношения, но ни в коем случае не заменяет живое. Да? Это лишь в дополнение.
Еще нам присылают аргументы положительные в сторону соцсетей. Юлия пишет: «Я, допустим, узнаю много нового и интересного в мире искусства, ну, в интернете, в социальных сетях. Очень нравится общаться с людьми из разных городов и стран». И еще аргумент был от Елены: «Польза в интернете — это курсовые контрольные, легче писать, много материала, электронных книг и статей».
Да, ну, как бы тут вообще, в принципе, мы пользу интернета, конечно, сложно обсуждать, потому что тут, вот, тут много всяких компонентов мы накопаем. Но мне бы хотелось вот еще какую тему затронуть. Знаете, соцсети иногда делают семью очень прозрачной. Что я имею в виду? Вот поссорились муж и жена. И она вечером пишет у себя там где-то в аккаунте
пост
о том, как, значит, как ужасный мужчина, и как ее обидел муж, и как сегодня все плохо, и что спит он в соседней комнате на кушетке, и вообще она подумывает о разводе. И что происходит дальше? Ведь когда человек пишет такие вещи и выкладывает их на всеобщее обозрение, нужно понимать, что он будет ожидать обратную связь. И начинает литься обратная связь, разная. Кто-то говорит: да, мы тебе всегда говорили, давай, бросай его, что ты все с ним вот возишься там. Кто-то пишет: сама виновата, надо было, и там куча советов каких-то человек получает. Ну, вообще очень разного спектра информации, да, от поддержки до осуждения, и это все начинает муссироваться, это все начинает обсуждаться, может быть, уже в других чатах, в других каких-то приложениях. Это уже начинает обсуждаться даже не этими двоими, а это начинает уже обсуждаться огромным количеством людей, вовлеченных, которые, может быть, даже и не знают уже эту пару, но просто это мнение где-то проскочило и так далее. То есть мало того, что и так непросто вот это время пережить, да, непросто выйти из конфликта так, чтобы действительно семья впоследствии укрепилась, а не развалилась, так еще мы добавляем в эту историю энное количество персонажей, виртуальных персонажей, которые, в общем-то, готовы это все обсуждать. А вы знаете, чужая жизнь, чужие конфликты — это всегда очень интересный материал для того, чтобы и дать ценный совет, и выразить свое какое-то отношение к этому. А он просыпается утром, вообще не понимая, что как
и
бы...
И на него уже
всю ночь, да. Вылилось. И вот тут, да, тут всяких последствий целая куча. Начиная от того, что он также открывает свой аккаунт, а у него там...
Да как ты мог?
Да ты это что?
Да ты такой секой.
Да что это такое? И так далее. Вот. И заканчивая тем, что, конечно, человеку неприятно увидеть себя в неприглядном свете, выставленным на всеобщее обозрение, и, скажем так, еще и привлечено кучу людей для того, чтобы сказать: ай-яй-яй-яй-яй, ну как тебе не стыдно?
Зачем люди это делают?
Вот мне интересно услышать мнение наших слушателей по этому поводу. Как вы считаете? Потому что, конечно, у психологов есть свое понимание. В бытовом смысле мы часто с этим сталкиваемся, да, выносим какое-то суждение о человеке. Вот. Но на самом деле, вы знаете, вот эта пословица, которая, в общем-то, часто я слышу в отношении, в том числе и выкладывания в соцсети своей жизни, приводится, да, «не стоит выносить ссоры из избы». Она двоякую природу имеет, на мой взгляд. С одной стороны, да, мы понимаем, незачем рассказывать всем остальным о том, как вы ссоритесь, как вы миритесь, как у вас что происходит. Потому что то, что предназначено для двоих, то, что должны выяснить двое, должно остаться между двумя. Не вовлекайте туда лишнее количество людей, которые никогда не помогут. Они, наоборот, помешают своими оценочными суждениями. Да, решайте ваши конфликты вдвоем, если они касаются вас двоих. Но, с другой стороны, часто семья, ориентируясь на эту поговорку, она не ищет помощи, она замыкается на себе. Стыдно сказать, стыдно искать помощи, стыдно как-то пытаться что-то, чтобы появилась информация, что наша семья проходит трудный период, кризисный период. Нельзя выносить ссоры, мы сами как-нибудь разберемся. И годами, просто годами, в прямом смысле этого слова, люди этот конфликт носят, холят, лелеют, не вылезают из него, закручивают, разрушают, и, в общем, впоследствии, да, это, как правило, приводит к разрушению семьи. И приходя уже на консультацию, может быть, в состоянии развода или предразводной стадии, да, уже документы подали, ну вот надо сходить типа к психологу, последнюю там такую точку поставить, скажем так, что все перепробовали, вот к психологу сходили. И я спрашиваю, а почему не приходили раньше? Тогда, когда конфликт только начался, когда только вы поняли, что есть невзаимопонимание, вернее, нет взаимопонимания, когда есть какие-то вот точки несоприкосновения. Ну, как-то неудобно, как-то стыдно. Чего ссоры из избы выносить? Угу. Вот, поэтому не всегда можно сказать вот даже об этом, да, однозначно, что люди выкладывают свою жизнь, люди высвечивают даже то, что, может быть, и с моей точки совершенно точно нужно было бы обсудить вдвоем, да, решить вдвоем, вовлекая еще людей туда. Вот, и в то же время, да, вот искать помощи и не перейти вот эту грань, да, где я реально хочу помощи, а где я хочу просто, чтобы все знали, какой он.
Ох, такие истории у нас. Есть вопрос вот из этой же сферы от Алины. Здравствуйте, сестры и подруги. Каждое событие выкладывают в сети. Еду, которую готовят, напитки. Для чего выкладывать своих детей, например? Вплоть до подробностей, как малышки сидят в ванной, им 2-4 года, голышом или на горшке без штанишек. Для чего это? Друзья, давайте сохраним этот вопрос и ответим чуть позже. Вот как раз хочется узнать ваше мнение, почему люди выкладывают всю свою жизнь и все ссоры, и все тонкости, прелести, милости, все выкладывают. Ваше мнение. А пока прочитаем еще сообщение. Значит, Александр прокомментировала историю, то, что он мне не пишет, пока он на работе. Александр, отличный ответ. Боже, сколько я слышу от многих женщин. Он не пишет, не звонит, не присылает. Так это же нормально, мужик работает. Все правильно, мы поддерживаем. Ну, правда, работает.
Не, ну, разные есть. Если он столевар, то понятное дело, почему он этого не делает.
Еще вопрос интересный от Виктории про микроизмену. Вот что она пишет. Стоит ли серьезно воспринимать такое явление, как микроизмена? То есть, когда один из супругов постоянно ставит лайки под фотографиями друзей противоположного пола. И вообще, есть ли это понятие такое, микроизмена?
Вот я бы с этого хотела начать. Мне очень нравится это определение.
Микроизмена. Есть микро, есть макро, да, интересно.
Есть настоящее, есть, видимо, ненастоящее. Мы чуть-чуть говорили об этом в прошлой передаче, да, как относиться к тому, когда один из супругов, да, или один из партнеров проявляет знаки внимания, оказывает знаки внимания кому-либо в социальных сетях, да, девушке или молодому человеку, девушка оказывает знаки внимания. Вот, ну, там строго регламентированы, собственно говоря, знаки внимания, да, ты можешь там поставить какой-то значок, да, ты можешь отреагировать, ты можешь написать свое замечание какое-то, коммент к тому, что выложил человек, да, за кем вы следите. И вот, кстати, тоже, он мне не пишет в соцсети, но при этом он ставит лайки у всех своих подписчиц или там у всех своих друзей, подруг, и говорит, я работаю, мне некогда, но при этом есть когда комментировать фотографии, выложенные другими девушками. Вот, поэтому тут уж, конечно, нельзя до конца, надо быть честным до конца, либо как бы это есть время, вы просто не думаете о том, что можно и ей написать. Вот, а вот прокомментировать там какой-нибудь удачно выложенный снимок, это, конечно, на это есть время. Вот, это касается и молодых людей, и девушек в равной степени. Поэтому, что касается микроизмены, ну ведь это ваше определение и ваше отношение к этому. Договаривайтесь на берегу, включая теперь и соцсети. Просто теперь это еще один пункт,
по которому нужно
договориться. Вас это огорчает, вас это раздражает, вы считаете это изменой, микроизменой, вы считаете это внимание ненужным, лишним, вы ревнуете к этому и считаете это несправедливым, неправильным. То есть объясняйтесь сразу, как и что будет для вас транслироваться, ретранслироваться в момент, когда ваш партнер использует соцсети. Вот, поэтому, безусловно, если молодой человек комментирует восхищенно выложенную в соцсети фотографию его бывшей подруги в откровенном наряде, вряд ли это порадует ту девушку, которая с ним сейчас вместе, или его супругу. И если она попросит или потребует, или укажет ему на то, что это ее огорчает и расстраивает, безусловно, этими эмоциями нельзя пренебречь. Собственно говоря, как и девушка, которая таким же образом поступит по отношению к молодому человеку, который совершенно четко будет улавлена эта информация ее спутником, да, что он ей симпатичен, он ей нравится, он привлекает ее внимание. А ее внимание принадлежит в этом смысле, в этой части ему. И он будет чувствовать себя обманутым и обделенным, скажем так, в этом внимании, совершенно справедливо. Вот, поэтому это просто еще, опять же, как мы в самом начале говорили, еще одно поле, внутри которого можно и нужно устанавливать отношения, правила игры, порядок этих взаимоотношений и так далее. Проговорить это, еще раз хочу обратить на это внимание вместе со своим спутником.
Так, еще у нас от Власты есть сообщение, где она пишет, собственно, как они поступают с временем, выделенным на общение друг с другом.
Вживую.
Да, вживую. Вот она пишет, что мы читаем статьи и информацию, обмениваемся этой информацией, у мужа свои интересы, у меня свои, потом рассказываем друг другу интересные. Это помимо живого общения. Бытовые дела тоже нужно сделать до того, как расслабиться и отдохнуть, почитать вместо книги. И дальше вот она пишет, когда муж приходит домой, я его встречаю, мы ужинаем, и я начинаю рассказывать. Знаешь, я сегодня прочитала вот то-то, а раньше читала то-то, и вот такой-то вывод я сделала. И далее муж слушает лекцию, и мы обсуждаем. Он порой даже не может заснуть, просит меня рассказать что-нибудь такое, вот эдакое.
Интересное.
Да, такой способ. И еще я написала Елена, которая вот мужа сначала потеряла, скажем так, в соцсетях, а потом он оттуда вынырнул, да, и вернул ее назад. Она пишет, что вот какой способ. Значит, я ему сказала, что смотреть на его спину могу и по фото. А если я ему нужна, то придется мне уделять время. А любить его я могу и на расстоянии. Жить вместе и не общаться меня не устраивает.
Угу. То общение — это важный такой фактор, да? Да, спасибо большое.
Так, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Так. Нет, у нас звонка. Сорвался у нас звоночек, ничего страшного.
Ну, возвращаясь к тому вопросу, который был задан, да, почему все же люди выкладывают свою жизнь и стремятся к этому, и иногда даже вот прям очень очевидно усердствуют в том, чтобы как можно больше людей узнали об этой жизни. Ну, я не хотела бы брать здесь в расчет, может быть, людей, для которых профессия, ну, род занятий такой, да, есть, когда они... Там, вот.
Вы про блогеров?
Да, про блогеров, про людей, которые, насколько я понимаю, наняты в части там, рекламных каких-то компаний, да, которые, вот, скажем так, проживая жизнь с вещами, которые они рекламируют, угу, и которые они испытывают, должны, скажем, быть включенными постоянно в эфир и выкладывать, соответственно, количество информации о себе, о своей жизни. Так получается, что она о них и об их жизни, а не только о продукте, который они рекламируют. Если мы все же говорим об обычных людях, людях, да, которые выкладывают фото своей жизни со значимыми, незначимыми, обычными бытовыми событиями, с детьми связанными, с ними лично, не суть важно. Знаете, это тоже мое такое личное понимание, личное мнение. Ну, во-первых, человеку, таким людям, им хочется, чтобы другие представляли их жизнь именно такой, какой им хочется. То есть мы хотим, как бы говорят они, чтобы вы видели, что мы живем вот так. Мы получаем удовольствие от материнства, мы купаем наших детей, мы едим очень вкусную и полезную еду, мы заботимся о своей фигуре, мы заботимся о том, чтобы кушать полезное, мы много путешествуем, мы довольно состоятельные, мы разносторонние, мы интересные, мы хорошие родители, мы такие, ну вот некое мнение о себе, вот, вот оно такое, вот я такой, вот моя жизнь такая, вот посмотрите, какая у меня, ну, конечно, как правило, замечательная жизнь.
Все еще не понимаю, зачем.
Потому что то количество людей, которые знают вас на самом деле, могут совершенно и по-другому представлять вашу жизнь и вас в ней.
Угу.
Совершенно не так, как вы хотели бы, чтобы ее видели. То есть сеть дает возможность представить свою жизнь так, как вы захотите. Это как фотография, которая, сделав ее, можно ее сделать очень с удачного ракурса какого-то, а можно с очень неудачного. И сравнив эти две фотографии одного и того же человека, ну, назовем их так, удачные и неудачные, да, можно сказать, какой красивый человек, ухоженный, замечательная фотография. А на другую фотографию такого же человека мы посмотрим, скажем, ну, надо же, какой он некрасивый. Ну, надо же, как вообще вот не волосы у него какие-то.
Ой, даже эксперименты же проводились, да, в психологии. Вы точно помните, что...
Да, по восприятию.
Да.
Ошибки восприятия. Но дело даже не в них, да, а дело в том, что социальная сеть дает возможность выложить, сфабриковать иногда, упаковать нашу жизнь в наиболее удачном свете, так, как мы хотим, чтобы о нас думали люди. Что вы мама, например, которая постоянно вовлечена в заботу о детях, что вы просто вот день и ночь печетесь о полезности их еды, о там, их режиме, об их развитии. Ну, то есть вот вы вся в этом. Или если вы можете выкладывать, если вы выкладываете только путешествия, красивые фотографии из красивых стран, дорогую еду, там, рестораны, ну, совершенно очевидно, это создает ауру вот такого мнения вокруг вас, да, что вы постоянно это делаете, что у вас есть на это средства, что у вас есть возможности, что вы получаете кайф от жизни, что называется, что вы вот постоянно, скажем так, вот ваша жизнь состоит из сплошного праздника, по большому счету. Все получилось, жизнь удалась. И это только та сторона, тот ракурс, который выкладываете вы, он вот и формирует это у людей. Поэтому я считаю, что осознанно или неосознательно, по-разному это может быть, человек формирует в сети, активный человек, да, обычный человек, выкладывая те или иные, ту или иную информацию, он формирует у нас с вами тот образ жизни, который вы хотите, чтобы вы думали, он ведет. Вымышленная эта жизнь на 20%, на 30%, на 80%. Реальна ли она на сколько-то процентов? Не знаю.
Про вымышленность на 80%, да, меня очень радуют, значит, букеты на прокат для фото в Инстаграм.
Да, да.
Всякие
да.
коробочки красивые с подарками из дорогих бутиков или там машины тоже на прокат для фото. Это отдельная песня. Ну, смотрите, тогда мне...
Ну, скажем, заостренный вариант уже того же, о чем я говорю.
Да, но получается, те, кто более-менее приближенные в своих аккаунтах к своей реальной жизни, это, получается, люди просто выкладывают то, что их наполняет. Наполняют дети, выкладывают детей, наполняют путешествия, выкладывают путешествия.
Дело даже не в содержании того, что нас наполняет, а еще раз, как бы то, что я хочу, чтобы вы понимали, что меня наполняет. А что меня наполняет на самом деле, это уже вопрос номер два.
Слушайте, а как же раньше было до соцсетей? Просто никто друг о друге ничего не знал на самом деле?
Не столько. Не столько. И, безусловно, количество информации на единицу времени, которую мы сейчас получаем, и, собственно говоря, почему нам иногда так тяжело даже детей собственных понимать и с детьми собственными общаться, потому что они гораздо быстрее усваивают информацию, они гораздо больше ее берут, и мы так не умеем. У нас нет такого количества вообще воспринимающих органов этой информации, сколько у наших детей, потому что вот у них эта информация, она просто в разы разогнана до скорости совершенно неприличной. Они в телефоне, в часах, в компьютере, в айпаде, в любом другом устройстве.
Одновременно,
да, куча этих чатов, куча этих приложений различных, куча сетей, и они думают, это сюда выложить, это сюда, здесь для таких. Потрясающая способность, я ей завидую иногда.
Слушайте, ну окей, если с более или менее, как мы сказали, там, обычными, да, людьми, то есть люди, которые не стремятся стать блогерами, иметь 100 тысяч подписчиков или миллион.
И зарабатывать на этом деньги,
да,
справедливо.
Это понятно. Но вот те люди, у которых сейчас там много тысяч подписчиков, которые считаются блогерами, типа это их профессия, ну, ее, правда, пока нигде не преподают, но я имею в виду, что сформировалась вот такая профессия людей-самоучек, да, стремление. Почему человек стремится стать, вот сейчас самый популярный ответ у школьников, кем ты хочешь стать, это блогером.
Да. Но я вам хочу сказать, что он самый популярный не потому, что им кажется это самым по себе крутым, потому что вы поговорите со школьником, что это значит быть блогером, и вы быстро обнаружите, что в их понимании это ничего не делать и получать много денег.
Да-да-да.
Сиди целый день в интернете, что-то там ковыряй или там кривляйся перед камерой, выкладывай это, и тебе будут капать деньги.
Вот, я и говорю, почему, в принципе, мы стремимся вот, набирать подписчиков, показывать всю свою жизнь? Просто потом ты становишься заложником ситуации, когда у тебя там 100 тысяч подписчиков, ты хочешь, не хочешь, ты обязан выкладывать каждый день свои там фотки какие-то, еще что-то, чтобы этих подписчиков не потерять.
Ну, вы знаете, если мы говорим об этом как о профессии, то в любой профессии наступает тот момент, когда ты делаешь что-то, потому что это делать надо, а не потому что ты получаешь от этого удовольствие огромное. Может быть, в самом начале тебе это было интересно, тебе казалось это забавным и милым.
Но знаете ли вы еще хоть одну профессию, где ты обязан в качестве, скажем, обязанностей таки, да, выкладывать свою личную жизнь на показ?
Пожалуй, нет, хотя я просто не анализировала, скажем так, профессии с этой точки зрения, насколько личная жизнь вовлекается в этот, скажем, да, во весь этот процесс, да, там, что у, насколько там пациенты, врача должны знать о его личной жизни. Ну, безусловно, наверное, есть уже какие-то пациенты, которых врач ведет там долгие годы, которые могли бы, ну, уже знают что-то о враче гораздо больше, там, о его детях и так далее. Или педагоги, преподаватели, которые там много лет что-то преподают или там несколько поколений даже воспитывают и растят. Скорее всего, там тоже уже есть какой-то личный пример, как мы говорим, да. То есть человек, который, ну, дети смотрят или взрослые, даже если студенты, допустим, как ведет себя преподаватель в той или иной сфере, да, или там в той или иной части жизни, там в конфликте, в, под нагрузкой, там в нервной обстановке стрессовой и так далее. То есть это говорит лично уже о человеке что-то. Конечно, он не вывешивает это намеренно, но так или иначе это все равно часть, которая начинает пролезать в большей или меньшей степени. Вот, поэтому я не могу сказать, для меня блогерство, знаете, сродни такой журналистике, когда человек умеет писать, человек владеет языком, человек умеет, не знаю, даже, может быть, о чем-то, что не очень красиво выглядит или там не цепляет внимание людей, обернуть это так, что это будет цеплять внимание друзей, людей. Как я подозреваю, опять же, как и в любой профессии, среди блогеров тоже есть действительно профессионалы, те, кто это делает хорошо, и есть те, кто просто, ну, некое подобие пытается воспроизвести, опять же, заработав какие-то легкие деньги. Поэтому я не готова их обсуждать, поскольку я не очень хорошо знаю об этой профессии. Я имею в виду, что вот эта потребность, которую мы с вами обсуждаем, да, чтобы моя жизнь была на виду у всех. Да? Делаешь ли ты это за деньги или делаешь ли ты это бесплатно? О чем это говорит? О том, что я хочу, чтобы вы думали обо мне вот так. Это та часть, которую я могу проконтролировать. Вы не знаете меня настоящего, но я вам дам возможность думать, что я такой настоящий. Вот о чем я хотела сказать, когда люди выкладывают, ну, действительно, вот постоянно, да, вот какую-то свою жизнь, если не ежеминутно.
Я теперь не знаю, что мне делать с этой информацией, потому что я судорожно вспоминаю все свои посты в социальных сетях, понимаю, что я в такой же ловушке нахожусь. Я думаю, большинство слушателей, которые
вы
сейчас...
Вы работаете в СМИ, вам положено.
Я понимаю, но все равно. И что же нас ждет тогда? А что семейные отношения ждет?
А вот теперь представьте, что вот на это все и еще и отсутствие живого общения. И мы вообще теряем, ну, как бы правдивую, настоящую информацию о человеке, какой он. что происходит у него в жизни, чем мы можем помочь, чем мы можем быть ему полезным и так далее.
У нас остается 1,5 минуты до конца эфира. Можем ли мы сделать какое-то резюме или, может быть, формулу какую-то дозирования, что ли, соцсетей для слушателей озвучить?
Не потеряйте живое общение. Оно не заменяет общение в сети. То небольшое время на это общение, которое у вас есть, на живое общение, берегите его, относитесь к нему очень осторожно. И не потому, что это надо вашей жене или надо вашему мужу, а потому, что это важная часть отношений. Если она начинает страдать, отношения в сети вас не спасет. А если вы недовольны тем, как ваш партнер общается с вами в сети, это означает для вас, что на самом деле вы недовольны в принципе общением с человеком. Поэтому начинайте с живого общения, а потом уже все остальное.
И на эту тему есть еще замечательный фильм, называется «Первому игроку приготовиться». Я не буду говорить финал, потому что это будет спойлер, да, для тех, кто не смотрел. Но вот он прям про это, друзья. Советуем посмотреть после нашего эфира, он прям будет в тему. Поэтому посмотрите, может, потом напишите нам в комментариях, как вам этот фильм и вот те уроки, которые вы оттуда вынесете. Поверьте, это будет здорово в конце обнаружить. Это то, о чем я сейчас завуалированно сказала. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо за ваши сообщения, за комментарии. Услышимся завтра в 14:00. Берегите себя и свое общение. До свидания.
Всего доброго.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.